зовут Аким Бойко, и сегодня буду рассказывать про метапрограммирование в .NET с использованием фреймворка, который поставляет Microsoft. Фреймворк называется Roslyn CTP. Что это значит, я расскажу немножко позже, потому что прежде всего надо выяснить, что же такое метапрограммирование, про которое мы будем сегодня говорить. Итак, с программированием, я надеюсь, все знакомы. А что такое мета? Это префикс, который пришел из греческого языка, который обозначает, что мы либо что-то заменяем, либо мы что-то объединяем, либо что-то, возможно, заменяет само себя, либо придает себе новые свойства. Поэтому, в принципе, слово метапрограммирование имеет очень много толкований, и по большому счету в разных языках программирования, в разных экосистемах разные вещи понимаются под метапрограммированием. Но есть классическое описание метапрограммирования — это программа, которая умеет писать сама себя. Позже мы посмотрим, какие есть еще описания метапрограммирования. И это классическое описание дал Кевин Хазард в своей книжке по метапрограммированию. Итак, рассказывать я, конечно, буду про C-Sharp, про .NET, но боюсь, что никто раньше с Roslyn не работал. Возможно, читали на Хабре какие-то статьи, возможно, там Script.cs видели. Поэтому рассказывать сразу про Roslyn — это будет overkill. И я постараюсь рассказать на самом простом примере, что же такое метапрограммирование перед тем, как перейти к Roslyn. Итак, мы возьмем функцию eval, которая существует в JavaScript, и которая тоже представлена в книжке Кевина Хазарда и Джейсона Бока. И на ее примере постараемся понять основы одного из вариантов метапрограммирования. Итак, у нас с левой стороны какая-то страничка, очень простая. Люди рассказывали здесь про HTML5, про все такое, здесь такого ничего нет. А с правой стороны исходный код этой странички, и во всем этом… Сейчас будет видно, не будет видно. Да, не очень видно. У нас есть JavaScript, который содержит внутри себя две функции eval. Теперь давайте подумаем, что же такого этот eval делает. Он получает на вход строчку, выполняет ее, но строчка, которая передается к eval, может, по сути дела, содержать, с небольшими исключениями, все, что может делать JavaScript. И многие фреймворки пользуются этим очень активно. Точно так же многие другие языки, например, Python или Ruby, тоже используют в себе часто возможность что-то выполнить из строки, которая содержит команды для языка программирования. Итак, представим, что мы в это from value в первое поле ввели 10, а во второе поле мы написали какую-то формулу. Как же это работает? Почему у нас получился результат? Если мы вернемся к вот этому JavaScript, мы получаем с формы значение. Это значение мы интерпретируем, реализуем. И если здесь есть, например, изменение к нашему дому, какие-то там вызовы JavaScript, что-то такое, оно работает, в принципе, как обычный JavaScript. Результат выполнения мы сохраняем, и потом пытаемся применить это ко второму eval. Здесь мы можем увидеть самый простейший пример метапрограммирования, когда мы вызываем какую-то функцию языка, фреймворка в рантайме, не задавая ее наперед программистам. Возможно, мы берем ее из ввода пользователя, возможно, мы берем ее из конфигурации, возможно, мы ее генерируем, берем из баз данных, не так уж важно. Но мы можем обратиться к функциям языка в рантайме, перед этим никак не ограничивая человека, который работает. Это первый пример того, что мы можем использовать методы, которые предоставляет нам язык. Второй пример, когда мы можем прямо во время выполнения создавать какие-то новые сущности и добавлять их в текущий скоп выполнения, в текущее дом дерева, какую-то сессию. Итак, что мы здесь делаем? По сути, мы первую строчку поменяли на запись, что у нас создается какая-то переменная, ей присваивается значение, потом все это выполняется. Ну, причем здесь, казалось бы, метапрограммирование. Но ни функции someValue, ни вызова у нас до этого не было. И здесь мы видим второй пример метапрограммирования, когда во время выполнения мы вставляем в существующий скоп какие-то значения и дальше продолжаем с ними работать. И теперь мы поговорим немножко с другой стороны. Почему метапрограммирование так редко встречается в C-Sharp? Когда вышел C-Sharp 3, Андреас Хейсберг, папа C-Sharp, как здесь сегодня сказали, выступал на одной из микрософтовских конференций с очень интересным докладом про то, что язык C-Sharp за последние версии до 3 не перестал быть просто объектно-ориентированным языком с императивной моделью выполнения. Так, давайте подумаем, что же это значит. Он указал на то, что то, как они понимали язык C-Sharp в версии 1.0, больше не является правдой. И язык за время своей эволюции претерпел множество изменений. Давайте подумаем, какие же это изменения были. Ну, кто, не знаю, помнит, не помнит C-Sharp 1, я тоже тогда не программировал на C-Sharp. Всем известно, что это объектно-ориентированный язык, в котором мы работаем с классами, с наследниками интерфейсов, и у нас этот язык статически типизирован. Ну, казалось бы, как может быть по-другому? Ну, например, JavaScript. У нас нет возможности от чего-то наследоваться, у нас есть возможность поменять прототип. В Python у нас есть похожее понятие, называется метакласс. Мы можем, несмотря на то, что можем наследоваться, в метакласс для данного типа можем добавлять какие-то свойства прямо в рантайме. Итак, что значит императивный? Это значит то, что все функции, все шаги у нас описаны в языке. Надо нам сложить там 2 плюс 2, там таки будет написано 2 плюс 2. Противоположность этому, ну, кто знает, я думаю, все знают SQL. SQL у нас декларативный, мы описываем, что же мы хотим получить в результате. Итак, потом выходит C-Sharp 2.0, все помните, что появились дженерики. И у нас появилось первое, ну, дополнение к парадигме языка, появилось шаблонное программирование. То есть мы можем описать какой-то класс, какой-то алгоритм, и позже использовать его повторно на каких-то новых типах. Нам не надо писать, например, сортировку для всех существующих типов. Можем написать одну функцию сортировки и применить ее ко всем типам. Потом выходит C-Sharp 3.0. Запомнился он в основном всем появлением линка. Также он запомнился появлением Reactive Extension. Ну, он менее известен, чем линк. И у нас появилось еще две парадигмы. Первая из них — это был функциональный подход. Второй был декларативный. Я надеюсь, все знаете линк. Мы в линке не пишем, как конкретно мы будем получать что из базы данных. В линке мы указываем, каким образом линк должен нам дать результаты. Очень похоже на SQL, и сразу, когда появился C-Sharp 3, многие люди были не очень недовольны, почему это вдруг SQL-синтаксис появился в C-Sharp, что это такое, может, там XML сейчас еще появится, может, там еще какой-то бред появится. Но, тем не менее, сейчас все пользуются линком. По-моему, этот хулиор затих уже года 4 назад, и как бы все довольны. И сейчас вот недавно вышла новая версия Java, знаете, там тоже появились лямбда выражения, наконец-то нормальные и все такое. Потом у нас выходит 4-й .NET, и проблема повторяется снова. Появилось ключевое слово динамик, которое как-то там в рантайме работает. Многие сразу не понимали, зачем у нас статическая типизация, все так прекрасно, зачем делать какую-то там Ruby или там JavaScript и C-Sharp. Но тем не менее, свою какую-то нишу это ключевое слово нашло. Во-первых, у нас появилась возможность, ну, кто работал с комами, я думаю, они вздохнули, когда разобрались с динамиком с облегчением. Появилась возможность писать микро-РМы, появилась возможность писать какие-то минималистические фреймворки, например, вот NancyFX для веба. И вообще люди, используя эту парадигму, которая казалась, ну, а что такое там, какой-то тип динамический, они нашли очень много применений, даже таких, к которым создатели, ну, не имеют никакого отношения слово динамик. Они просто дали людям возможность так себя реализовать. Итак, что же было дальше? А дальше у нас появился проект Roslyn. И судя по тому, что написано в описании к проекту Roslyn, у него есть одна главная цель. То есть мы сегодня будем там говорить про разные применения Roslyn как такового, но цель у него одна. У нас всех есть так называемый CSXE, файл, который компилирует все наши проекты. Когда он компилируется, о проекте собирается очень много разнообразной информации. О том, какие типы, где они встречаются, где какие методы вызываются, как там, например, сколько там строчек, сколько вызова метода. Но эта информация, по большому счету, никому из нас недоступна. Мы можем о ней только догадываться. И кто пользуется, допустим, ReSharper'ами или другими там тулами, вы тоже знаете, что эти тулы, они умеют анализировать наш код, часто без компиляции, и находить очень много, например, каких-то ошибок или подсказывать нам какие-то там более правильные решения. Но самим CSXE они пользоваться не могут. И те немногие фреймворки, которые им пользуются, они очень на него завязаны. Так что прежде всего Roslyn появился для того, чтобы избавиться от вот этого черного ящика компилятора, к которому никак нельзя подступиться. На вход мы даем какой-то там исходный файл, наши проекты, наши solution, на выходе мы получаем наши ассембли. Итак, что же Вот там так прямо написано, что это главная цель вообще всего проекта Roslyn — дать возможность человеку, обычному программисту, не к такому программисту, который там работает в JetBrains, или который знает NTLR, или который умеет какими-то другими способами парсить C-Sharp код, узнать очень много информации прямо во время выполнения, получить ко всем этим данным API и уметь с ним работать. Итак, есть другое понятие, которое, по сути дела, описывается, что такое является этот проект Roslyn. Во многих языках программирования есть такой, ну скажем так, тест на взросление. Если язык программирования достаточно могуч, чтобы на нем был реализован компилятор для этого языка, то это считается, что, в принципе, язык уже такой устоявшийся. По большому счету, все языки сейчас завязаны на один язык, который всех компилирует. Это C и C++. Ну, по большому счету, это один язык. Точно такая же проблема и в Microsoft. У них есть команда, которая разрабатывает компилятор C и C++. Все остальные команды зависят от этой команды. Если эта команда, ну, например, нашла какую-то там уязвимость, еще что-то, и откладывает свой релиз, за ней, как по цепочке, могут сдвигаться релизы всех остальных, кто зависит, например, от C-Sharp, потому что C-Sharp зависит от C++. Поэтому очень важно сейчас для Microsoft, для того, чтобы в дальнейшем продолжать развивать вот это вот направление .NET, избавиться от вот этой вот зависимости и предоставить команде, которая разрабатывает Visual Basic и C-Sharp, прежде всего, возможность работать на своем языке написать компилятор. Итак, bootstrapping — это процесс, когда у нас появляется компилятор, написанный на том же языке. Также это называется компилятор, который как бы сам себя умеет хостить. Есть одно исключение в .NET сейчас. Все знаете про F-Sharp. F-Sharp не является сейчас частью Roslyn, поскольку изначально F-Sharp был нацелен на то, что компилятор будет написан, ну, не с первой, конечно, версии на F-Sharp, но сейчас компилятор F-Sharp написан на F-Sharp. Точно так же, если вы знаете Python, у Python есть очень много разных вариантов, от такого классического Python, Iron Python, Jython, и есть также Python, который написан на Python. Ну, к сожалению, Python, написанный на Python, не очень прижился, но он более такой академический проект, но он существует, что подтвердило, что вот классно, Python может быть написан на Python. Итак, что же это нам дает? Нам дает такое понятие, как компилятор, как сервис. То есть мы можем использовать компилятор, что-то с ним делать прямо во время выполнения программы, а не только в тот момент, когда мы компилируемся. Я сейчас постараюсь показать такое вот простенькое демо, что же значит компилятор как сервис. Хотел сразу предупредить, так как сам по себе Roslyn достаточно сложный, и API у него такой еще не устоявшийся, поэтому писать что-то на студии зачастую… Сейчас я постараюсь сделать поменьше. Зачастую очень сложно. Ну, можно использовать, во-первых, LinkyPad, чтобы было как-то за деревьями, хоть немножко этот лес видно. А во-вторых, сейчас для Roslyn есть уже скрипт CS, на нем я тоже покажу пару примеров. Итак, у нас есть вот такой вот простой примерчик, ничего там сложного нет. Создается большой-большой enumerable, там что-то миллион или что-то такое, и к нему применяется вот такая вот к каждому методу простая лямбда. По большому счету даже не важно, что она делает. Берет она какой-то результат, суммирует, перемножает, возвращает обратно. Теперь давайте посмотрим, как же это можно написать. Ну, это как бы то, что вы умеете написать в Visual Studio, только в LinkyPad. Итак, а теперь давайте, сейчас я найду свой редактор. Теперь давайте посмотрим. А там можно как-то проектор немножко подрегулировать? Потому что с той стороны, по-моему, помещается все. Или это мне там… Ну, хорошо, я постараюсь с этой стороны показать тогда. С той стороны. Итак, с одной стороны у нас JavaScript, который мы уже смотрели, который там интерпретирует все, выполняет, сохраняет контекст. С другой стороны у нас, обращаю внимание, CSX-файл. Это новое расширение для скриптовых… Новое расширение для скриптовых C-Sharp файлов, которая появилась, ну, если с проектом Roslyn она появляется, когда вы установите. И он, по большому счету, очень-очень похож на тот C-Sharp, который мы пишем в Visual Studio. За одним исключением. Теперь мы можем работать с C-Sharp файлами, написанными на C-Sharp и на Visual Basic в любом редакторе. Нам не надо ни проектов, ни солюшенов. Появился файл, мы можем его откомпилировать. Итак, здесь у нас есть несколько основных конструкций, которые нам помогут. Вот они находятся у нас здесь. Прежде всего, мы создаем скрипт Engine. В JavaScript не надо создавать. Ну, в C-Sharp надо создавать, собственно, скрипт Engine. Потом мы этому скрипт Engine говорим, а какие же ассембли, какие же сборочки нам нужны. Ну, по большому счету, то же, что делает проект, наши референсы. Дальше мы ему говорим, а добавь, пожалуйста, нам пару namespace. И когда мы добавили namespace, мы знаем всю информацию, откуда возьмутся наши типы, как мы будем их резолвить по именам. И что мы делаем теперь? Мы создаем сессию. Сессия — это будет, по большому счету, то, в чем будут храниться наши выражения. И эту сессию мы можем выполнять очень много-много раз. Например, здесь у меня два выражения, и я буду их выполнять. Обращаю ваше внимание, что кроме сессии, вот здесь такая есть заменитель компиляции. То есть такая конструкция специальная, которая будет понимать, что мы работаем с сессией, и все, что мы там создали в сессии, оно будет хранить от вызова к вызову. Теперь я возьму другой очень классный продукт, который тоже можно назвать… Так, где этот классный продукт делся? Который тоже можно назвать метапрограммированием. Это PowerShell. И в PowerShell… Черт, очень маленький шрифт, извиняюсь. Так. В PowerShell… Ай, блин. Я про это не подумал. Ладно, в PowerShell я запускаю скрипт CS. То есть я запускаю просто текстовый файл, в котором написан C-Sharp. Запускаю его с помощью скриптового движка, который у нас реализован в Roslyn. Конкретно эта реализация, ну как там все собрано, называется скрипт CS, я про него немножко позже расскажу. И он у нас довольно-таки долго тормозит. Это как бы к тому, что стоит ли использовать Roslyn в продакшене или нет. Потом, как видите, он у нас подгрузил какое-то количество там библиотек и выполнился. Что у нас здесь произошло? Произошло, по сути дела, то, что вы компилируете, потом деплоите, потом выполняете. Но произошло за одну команду. Хорошо это или плохо, ну, зависит от задачи, которую вы хотите решить. Обращаю внимание, здесь нету ни проектного файла, ни солюшена, ни какой-либо конфигурации, которую вы там в студии обычно строите. Зато тут есть NuGet. И сейчас… Так, нет. А, вот. И наш NuGet, наш скрипт CS позволяет все наши зависимости подтягивать из NuGet. Зачем это вообще появилось? Ну, потому что так смотришь, какой-то вообще бред. Visual Studio нет, вообще непонятно какие-то там строчки, да? Зачем? Я думаю, что кое-кто из вас ходил там на другой поток, связанный с Azure, и часто видели такой пример, очень часто, причем на Node.js либо на JavaScript. Есть у нас сайтик, есть там какая-то административная часть, и есть у нас поле ввода. Мы там вводим какой-то JavaScript, хряс, он выполняется, умеет там обрабатывать какие-то запросы, там вот человек показывал связь с социальными сетями, умеет обрабатывать. Есть для этого всего API. И прежде всего идея, зачем был нужен скрипт CS. Microsoft достаточно много усилий вложила в Roslyn. Почему бы не дать всем программистам, которые знают C-Sharp, возможность работать с Azure и запускать там скрипты, написанные на C-Sharp. В принципе, раньше были тоже скриптовые языки, которые были похожи на C-Sharp, но это был другой случай. Сейчас у нас есть возможность, за некоторыми маленькими исключениями, в конце я про них скажу, запускать тот C-Sharp, который вы пишете в Visual Studio, просто копипейстя его в какую-то админку. Не надо никуда ничего деплоить. Не надо там, ну, допустим, думать, как мы там загрузим DLL-ки. Специальное скриптовое окружение, оно есть, и оно позволяет нам работать. Это было… Основная цель скрипт CS, основная идея, благодаря которой он появился. Сейчас, если вы пойдете на сайт scriptcs.net, насколько я помню, либо на аккаунт в GitHub, вы увидите очень простой примерчик. Из текстового файла запускается, по-моему, Web API, у вас появляется сразу сервис, вы можете к нему там коннектиться. Ну, то же, что умеет делать любой скриптовый язык. Только все написано на C-Sharp и не на каком-то там скриптовом языке, который прячется по C-Sharp, а на самом настоящем C-Sharp. Итак, вернемся к нашей презентации. Оп, немножко перескочил. О, нехило так перескочил. Итак, посмотрели мы на наше первое демо, и теперь я хотел бы показать, как это выглядит, ну, откуда вся эта информация взялась, что мы можем его выполнять. Когда вы поставите Roslyn, который доступен на MSDN для абсолютно бесплатного ознакомительного скачивания, у вас появится вместе с Roslyn много-много-много разных примеров. И это довольно-таки редкий случай, когда примеры действительно очень хороши. Так, и еще одна кошка потерялась. Итак, это та Visual Studio, которую вы хорошо знаете. Единственное, что поскольку Rosalind нам позволяет писать экстеншены к Visual Studio, это Visual Studio, которую запустила для того, чтобы этот экстеншен дебажить. Итак, мы видим какой-то очень простой класс. Видим, что там много чего-то там написано, и рядом какое-то такое странное окошко, в котором написано синтаксическое дерево. Это именно один из пунктов, который позволяет понять, как же нам работать с Rosalind и что это такое. Итак, смотрите. У меня есть курсор моей мышечки, я могу здесь что-то выбирать в этом синтаксическом дереве, и оно мне сразу подсвечивается. О чем это мне говорит? О том, что вот это синтаксическое дерево, это есть представление достаточно абстрактное нашего исходного кода. Если мы будем по нему ходить, мы увидим здесь, например, идентификатор доступа, да? Оп, в другом направлении пошли. Весь метод, предыдущий метод. Если мы пойдем вовнутрь этого метода, мы увидим, что, например, пробелы мы можем найти, да? Возвращаемое значение. По сути, нам это синтаксическое дерево с разной точностью, с разной глубиной позволяет узнать все, что написано в нашем C-Sharp файле. Есть еще семантическое дерево, которое позволяет нам узнать все, где что используется, какие методы где вызываются, какие переменные чем заполняются, и анализировать наш код. Также оно используется для компиляции. То есть все то, что раньше было спрятано внутри бинарного файла CSXE, сейчас нам доступно через API. То есть любой человек, у которого есть идея написать лучше ReSharper, может попробовать и узнать много всего. И обращаю внимание, если мы здесь, например, возьмем и удалим что-нибудь, да, вот поломаем наш build, неправильно у нас уже файл, очень важная особенность, которая отличает Rosalind и которая отличает движок ReSharper и другие движки, которые предназначены для рефакторинга, как видите, дерево у нас осталось. Но в нем появились красные. В нем появились красные элементы, и благодаря этим красным элементам вы можете выяснить, а где же у нас произошла ошибка. То есть неправильный синтаксис, он вовсе не ломает ваше дерево. Он вам только по синтаксическому дереву помогает найти то место, где у вас ошибка, и вот там какая-то команда, типа рефакторинга или еще что-нибудь, решить эту проблему. То есть все это раньше вы получали в виде таких сообщений странных от Visual Studio, от компилятора с каким-то кодом CS, мол, там что-то неправильно у вас, да? Но сейчас, благодаря вот этому фреймворку, вы можете узнать, что конкретно неправильно, и взглянуть другими глазами на вот такую своеобразную реализацию компилятора. Итак, вернемся. Черт, как она перескакивает, у меня все вперед. Итак, кто работал давно с .NET, знает, что есть такой классный фреймворк в .NET, называется CodeDOM. Он появился с самого первого .NET, и он тоже позволяет компилировать и строить исходный код. В чем же разница между CodeDOM и Rosalind? Поскольку CodeDOM был придуман изначально и поставлялся с первым .NET, по понятным причинам он уже достаточно сильно устарел. Плюс ко всему, CodeDOM была какая-то такая, наверное, идея, что в .NET появится много языков. Поэтому CodeDOM поддерживает и JavaScript, и Visual Basic, и G-Sharp, если кто помнит, что это такое, и множество других языков, например, Boo, и, в принципе, количество провайдеров для CodeDOM сейчас около 20. Но, по большому счету, реализованы нормально только Visual Basic и C-Sharp. CodeDOM уже давно устарел, но продолжает классно работать, и самое главное, CodeDOM умеет саппортить все фичи 5-го .NET, то, что не умеет Rosalind. CodeDOM у вас есть на любой инсталляции. Если вам там надо что-то там прямо сейчас сделать, лучше, конечно, использовать CodeDOM. Rosalind пока еще не зарелизился. Когда он зарелизится, неизвестно, но он будет очень классным. По крайней мере, так обещают. И когда он зарелизится, он покроет собой, перекроет CodeDOM во много раз. У нас появятся куда более классные вещи. Но, тем не менее, остается какой-то legacy код, WinForms, там, может, какой-то ASP классический и даже, возможно, ASP.NET, который все равно зависит от CodeDOM. Вряд ли это кто-то будет переписывать. Поэтому будут у нас два таких фреймворка какое-то время. Итак, в той же книжке про метапрограммирование, о которой я говорил, есть несколько вариантов того, что же является метапрограммированием. Это не только программа, которая пишет сама себя, это также скриптовый подход, когда мы делаем в рантайме какой-то скрипт. Это создание, генерация кода. Это динамические объекты либо лямбда-выражений, и это reflection. Ну, я думаю, что с reflection, с лямбда-выражениями вы все знакомы. Код генерации — это обычно T4 для .NET. Скриптовый, ну, PowerShell, допустим. Это из того, что сейчас уже существует. Теперь давайте посмотрим, как это все можно сделать с помощью Rushoslin. Итак, вернемся к вот этому вот большому, вернемся к этому маленькому примеру, который у меня здесь есть. Итак, вы видите тот же самый скрипт, то же самое, что было написано, похожее, как и JavaScript, но оно теперь умеет выполняться. Кто работал, например, с PowerShell, с SharePoint, тоже знает, что не всегда удобно писать там какой-то бинарничек или ассембль, чтобы управлять SharePoint, иногда проще туда подлезть. И значительно более гибко получается подлезть с помощью, например, PowerShell и что-то там подконфигурировать. В принципе, то же самое сейчас дает возможность сделать Script.cs, но единственное, что не так сильно развит пока что API, для PowerShell значительно более развит. Итак, дальше. Где-то в районе появления второго .NET была такая классная идея, не портировать ли вообще все языки, которые существуют, наспор за деньги Microsoft, на платформу .NET. Не на язык C-Sharp, а именно на .NET. И, наверное, многие слышали о забавных языках типа Iron Python, Iron Schema, Iron Ruby. Ой, еще очень много с приставочкой N. Почти все эти проекты доказали то, что .NET очень классная платформа, потому что на нее можно портировать другие языки. Но они оказались неспособными, за исключением, пожалуй, Iron Python и Iron Ruby. Каждый из них нашел свое маленькое применение, но тем не менее они существуют. Итак, раньше, пока у нас не было Roslin, у нас была еще одна возможность немножко поскриптовать в .NET, кроме PowerShell и Roslin. Например, написать что-то на Python. Но проблема в том, что здесь мы зависим от того, что такое Python, он здесь не полностью реализован. Но некоторые сценарии были очень классные. Например, если вы разрабатываете API одновременно, допустим, на Java и на C-Sharp, и на .NET, у вас есть возможность юнит-тесты написать на одном языке. Вам не надо писать юнит-тесты дважды. Можете написать их на Iron Python и JITON и как бы шарить код между ними. Но это единственное известное мне нормальное применение Iron Python, к сожалению. Итак, дальше. После того, как мы немножко там поскриптовали, как-то… Ага, про Iron Python я рассказал. У нас еще есть такой интересный момент, что наше все метапрограммирование очень зависит от каких-то строчек. Если мы там что-то, например, в каком-то вводе на нашей веб-форме написали неправильно, то это мы узнаем прямо в рантайме. У нас ничего не скомпилируется, все упадет. Это такой вот бич всего метапрограммирования. То же самое с динамическими языками. Если вы в JavaScript написали что-то неправильно и это куда-то задеплоили, вы об этом не узнаете, пока кто-то не зайдет и на нем не завалится. Есть, конечно, тулы типа JSLint, которые позволяют вам об этом раньше узнать. Есть, конечно, юнит-тесты, которые позволяют вам об этом раньше узнать. Но по-любому надо стараться избежать от вот этих вот магических строк. Итак, все знают, что у нас есть такая классная штука, которая называется T4. Что такое T4? T4 — это специальный движок, который умеет процессить шаблоны. То есть вы ему на вход шаблон, на выход вам все, что угодно. Ну, действительно, все, что угодно может быть, все, что угодно, что бывает в текстовых файлах. Итак, как нам это… Опс, не тот, не та Visual Studio. Как это у нас… Блин, и это не та Visual Studio. Вижу, да? А, та у меня. Давай, сворачивайся. Итак, как это у нас обычно выглядит? Есть такой вот шаблонный файл на T4. Как видите, он чем-то там немножко похож на C-Sharp, но это не потому, что он написан на C-Sharp, а это потому, что он генерирует C-Sharp. И обычно у нас T4 выполняется во время компиляции. Сбилдался проект, на выходе появились какие-то файлы. Ну, допустим, SQL появился или еще что-то. Есть и другой вариант, как выполняется T4. Можно создать класс, который будет включаться в вашей ассембле, он будет во время рантайма генерить эти шаблоны. Это позволяет нам избавиться от этой проблемы магических строк. Если мы что-то хотим куда-то преобразовать, нам не обязательно каждый раз перекомпиливать проект. Мы можем так настроить T4, что он прямо в рантайме нам будет преобразовывать. Что это нам позволяет сделать? Ну, все слышали про NoSQL. Не так эта тема популярна сейчас в .NET. Но, тем не менее, многие знают, что новый... Так, где он? Где? Вот мой. Многие знают, что движки многие для NoSQL возвращают нам JSON. Поэтому мы можем хранить что-то в базе данных в формате JSON, не только данные, но и сам выполняемый код. Например, можем хранить описание нашего скрипта, который мы хотим... Так, сейчас здесь перетащу. Можем хранить описание нашего скрипта, который мы хотим получить в такой вот забавной текстовой форме в JSON. Можем хранить описание наших входных данных в JSON. Можем хранить описание типов, которые нам надо скомпилировать в JSON. Можем это потом и все читать достаточно просто. И цель всего этого чтения — метапрограммирование. Итак, как это работает? Есть у меня здесь пару юнит-тестов, которые проверяют, что… Опс, это не тот. Который проверяет, что я вот что-то из JSON читаю, кормлю этот T4, а он мне на выходе валидный C-sharp код. Ну, к сожалению, T4 не умеет валидировать сам по себе C-sharp код, умеет Roslyn. И благодаря этому я могу преобразовывать какие-то входные данные, по большому счету, в любом формате с помощью темплейтов T4 в то, что мне надо. То есть не надо мне этот код обязательно кодить. Используя Roslyn, используя Roslyn в связке с T4, я могу получать достаточно стабильно нормальный код. Итак, как это нам позволяет примерно работать? На входе у нас JSON, я его десериализирую в объекты. В T4 есть такое понятие «параметры». Передаю в T4 вот эти вот десериализованные объекты. Шаблон бежит по ним, заполняется, заполняется, заполняется. На входе у меня появляется… Черт. На входе у меня появляется, так, какой из них? Вот такой вот сгенерированный класс. Он полностью нормально совместим с C-Sharp. Я использую Roslyn, только уже не для скриптового выполнения, а для создания сборки, создания ассембли. Загружаю ассембли в свой абдомен, выполняю и к нему применяю, например, те же самые скрипты. Итак, таким образом мы можем избавиться от той частой проблемы, что есть у нас какое-то приложение, есть какая-то база данных, непонятно какая-то модель, возможно, нам надо сделать как-то в рантайме. Можем вот так вот описать. То есть одно из применений Roslyn, когда мы умеем генерить код. Итак. Итак, с T4 разобрались. Теперь очень важное понятие, которое часто встречается в метапрограммировании, которое мы видели на примере Эвала. У нас есть какая-то входная строчка, в ней есть какой-то код, и мы с этим кодом работаем как с данными. Мы не работаем с ним какими-то типами, работаем всегда с ним, ну, как с данными, надо преобразовали, надо конвертнули, надо что-то про него узнали. И есть одна очень большая головная боль на некоторых старых проектах, это Visual Basic. Потому что не так может легко найти программистов толковых, связанных с Visual Basic, которые хотели бы с ним еще работать. А все хотят почему-то писать на C-Sharp. И для этого есть множество решений. И одно из интересных решений — это будет у нас… Так, сейчас. Это будет у нас Roslyn. То есть на входе у нас, допустим, неправильный вариант, когда мы конвертируем C-Sharp в Visual Basic. Roslyn умеет анализировать синтаксическое дерево и Visual Basic, и C-Sharp. Языки достаточно похожи. Работать с одним фреймворком. И когда проанализируют дерево, можно попросить Roslyn, а ты мне теперь вот это вот дерево, все, что ты там наанализировал, переменные, вызовы функции, создание типов, ты мне сохрани его как другой язык. Ну, пока два языка, понятно, можно либо из C-Sharp в Visual Basic, либо из Visual Basic в C-Sharp. Итак, с одной стороны, вот это те самые данные. Видите, такая здоровенная строка, да, там, что-то такое очень похожее на C-Sharp, но C-Sharp на самом деле. Я его выполняю, а с другой стороны у меня появляется Visual Basic. Кто знает Visual Basic, можете провалидировать. Точно так же можно сделать и наоборот. Можно перегнать с какой-то Visual Basic. Обращаю внимание, не просто там конвертнуть файлы текстовые, а вместе со всеми проектами, вместе там с какой-то спецификой. И причем это поддерживается Microsoft, и я надеюсь, когда оно выйдет, оно будет доступно всем людям, которые используют .NET Framework, а не только какую-то супер продвинутую версию Visual Studio. Можете свои одни данные, ну, вернее, один свой код гонять из одного языка в другой язык. Можете, например, старые какие-то проекты конвертнуть. Итак, это второй пример того, как мы можем работать с входными, с кодом, как с данными, преобразовывая его из одного формата в другой. Единственное, что как бы исходный код я вам здесь показывать не буду, он доступен с дистрибутивом Рослина, и он достаточно сложный. То есть его можно, вот конкретно этот пример, можно рассматривать там больше часа, что там происходит, потому что все-таки Visual Basic и C-Sharp имеют разные фичи. Ну, например, там XML. Можете прямо в Visual Basic писать XML. Не совсем адекватно это переносится, ну, так вот в лоб, не совсем адекватно это переносится в C-Sharp. Точно так же есть проблема и в обратном направлении. Так. Опс. Итак, посмотрели мы, как переносить, что возможно, в принципе, с Рослином, анализируя код, потом сохранить его в другом направлении. И тут сразу возникает несколько вопросов. А типа, если у нас Рослин, зачем нам все остальное надо? Ну, давайте там все в фронтайме вот будем генерить, будем хранить какие-то текстовые файлы, будем на сервер все деплоить, и будет так классно, вообще ничего билдать не надо, будет просто какой-то Node.js. Но здесь возникают несколько очень серьезных проблем. Во-первых, изначально, если вы просто хотите какое-то там динамическое поведение, не надо заморачиваться с Рослином. Есть более простые, уже давно зарелизенные, опробованные фреймворки. Например, как Management Extensibility Framework, который позволяет вам DLL-очки с вашей ассембли загружать прямо во время выполнения. Не надо вам там ничего компилировать, не ожидать никаких там непонятных ошибок, связанных с компиляцией. Сбилдали, прогнали юнит-тесты, ассембли у вас есть, MEF-ом подгрузили. Захотели, подгрузили по сетке, захотели там как-то по-другому задеплоили. Точно так же большинство .NET реализации Dependency Injector контейнеров позволяют вам в рантайме, например, с помощью каких-то сканеров, конвенций, много всего собирать по вашим типам и конфигурироваться прямо во время выполнения. То есть не обязательно, если увидели здесь пример, что мы там что-то компилируем Рослином из текстовых файлов, сразу же бежать и это реализовывать. Вторая проблема, которая касается кода как данных, то, что язык C-Sharp, с одной стороны, минималистический, то есть там как бы нету много лишних слов. С другой стороны, там нету, возможно, тех слов, которые вы хотели бы дать вашим пользователям. Поэтому есть специальный такой раздел языки, которые работают с определенным доменом проблем, ну, например, с финансовой областью, которые позволяют вам проще моделировать какие-то процессы, какие-то там алгоритмы. Ограничение Рослина, по крайней мере, на текущий момент, что Рослин не умеет расширять ни C-Sharp, ни Visual Basic. То есть если вы там очень классно там узнали про immutability или там еще про какие-то классные фичи, или вам надо там по-другому сделать async, еще что-то там придумали, это не к Рослину. Рослин, вот то, что написано в спецификации Visual Basic и C-Sharp, вот хотя бы они бы это сделали. Если вы хотите там ввести новые какие-то кейворды, у вас по большому счету два варианта. Либо какой-то движок для DSL, ну, либо Numerlay и другие средства метапрограммирования, которые позволят вам расширять синтаксис. Поэтому, если вы хотите дать своим бухгалтерам супервозможность писать какие-то правила прямо на C-Sharp и будете надеяться, что они напишут это все классно, оно будет компилиться, лучше так не делать. Лучше все-таки давать программистам это делать. Итак, следующая проблема такая интересная. Все знают, что у нас есть лямбда-выражения, есть у нас динамики, есть у нас DLR, Dynamic Language Runtime. И по большому счету они очень сильно пересекаются с созданием какого-то кода прямо в рантайме. То есть мы написали, например, link, мы его скомпилировали, но когда мы его компилируем, из него еще не появился тот SQL, который пойдет на базу данных. Из него еще не появились какие-то там обращения, если это DLR, к ком-объектам. Они все создаются в рантайме. То же самый сценарий мы как бы видим и в Рослине. Мы работаем с чем-то, и оно у нас появляется только в рантайме. Если у вас есть пример, что вам там надо какую-то там небольшую там функцию написать или как-то там работать с исходным кодом, ну, например, вот какой-то там сортировочки в SQL или еще что-то, не надо тоже туда тянуть Рослин. Он к этому, ну, тоже можно сделать, но есть куда более простой вариант. Это лямбда-выражение. И еще есть одно очень важное отличие, про которое, ну, обычно как-то не очень сильно говорят. Подразумевается, что все его знают, но тем не менее в контексте сравнения лямбды и Рослина оно очень важно. Потому что Рослин вам позволяет делать абстракцию поверх C-Sharp либо Visual Basic. То есть вы не можете с помощью Рослина, проанализировав, допустим, C-Sharp код, каким-то образом прикинуть, а как бы такое выражение у нас выглядело в SQL? Или как бы у нас такое выражение выглядело, если мы будем к какому-то там REST-сервису, например, Twitter обращаться? К сожалению, так, как сделан Roslyn, главная его цель — это анализ и получение информации о C-Sharp и о Visual Basic для C-Sharp и для Visual Basic. Поэтому каждый раз, когда вы видите лямбды, у них другое применение, и сфера, где они применяются, она только частично пересекается с Roslyn. Точно так же, как и Roslyn, только частично пересекается с лямбдой. Если вам надо строить какие-то выражения, для них лямбда значительно более подходит, потому что лямбда — это математическая абстракция, это не абстракция над кодом. А Roslyn, в противоположность этому, это абстракция над кодом, которая куда больше знает о коде, куда больше знает о выражениях, чем любое лямбда-выражение. Ну, типичный пример. Все, кто пишут линк к SQL, знаете, что там очень сложный линк, очень сложную лямбду написать нельзя. Она просто не преобразуется в SQL, потому что SQL и линк, SQL и C-Sharp — разные языки. SQL и C-Sharp один все-таки декларативный полностью, второй декларативный, императивный, но по одному к одному переноса не будет. Поэтому, если у вас есть возможность лямбды, лучше пишите лямбду, чем вы будете городить какой-то там супер Roslyn, который будет там долго анализироваться и что-то делать непонятное. Итак, есть еще один пример, который обычно называют рефлекшеном либо инспекшеном. Это способ посмотреть вовнутрь себя. Итак, о чем это? Ну, про рефлекшен вы все знаете, я надеюсь. Это способ что-то узнать во время выполнения о типах, что-то поменять, зная данные о типах в объектах, которые у нас существуют. Плюс существует еще Reflection Emit, который позволяет создавать что-то новое во время работы. Ну и плюс существует много разных MonoCCL и других фреймворков, которые позволяют вам создавать типы. Inspection — это, наоборот, такой взгляд внутрь себя в поисках чего-то такого нового, что обычными средствами вам недоступно. Например, разница между тем, что умеет Roslyn, взглянув на исходный код, и тем, что умеет Reflection, достаточно большая. По большому счету, по исходному коду Roslyn видит многое из того, что видит Reflection. Ну, понятно, он не видит это в рантайме, он видит только по исходному коду, но вы можете узнать, например, какие у этого там класса будут методы, какие у них будут перегрузки, где они используются, как они используются. То же самое, что вы можете узнать и с помощью Reflection. Но Roslyn позволяет, смотря на исходный код, сделать много шагов вглубь. Например, с помощью Reflection вы не узнаете, как этот метод написан внутри, какие там используются конструкции, какие там, допустим, вызовы других методов. Единственный способ — это смотреть EL-код и по EL-коду каким-то тулом пытаться разобраться, что же происходит. У Roslyn эта возможность есть, поскольку он работает с исходным кодом. И сейчас я постараюсь показать, как это выглядит на практике. Итак, есть у нас вот такой вот, к сожалению, как все в Roslyn достаточно большое выходит. Итак, есть у нас возможность работать с Roslyn не только как с компилятором, а как с чем-то, что нам будет расширять возможности работы. Сейчас только побольше сделаю. С чем-то, что будет нам расширять возможности работы в Visual Studio, как... Visual Studio, как IDE-шки. Итак, вторая потребность в Roslyn, которую остро, похоже, ощущает Microsoft на сегодняшний момент, это то, что Visual Studio, ну, далеко не самая передовая IDE-шка, скажем так, в рефакторинге. Несмотря на то, что люди там тяжело работают над этим, почему-то конкуренты достаточно тоже сильны, не имея доступа непосредственно вот к телу компилятора, они успели много всего интересного сделать. И как надеются, я понимаю, разработчики и те люди, которые вкладывают сейчас в Microsoft деньги в Roslyn, наличие такого тула, который вам позволит легко менять, анализировать, преобразовывать код, как-то подтолкнет в том числе и комьюнити, которая существует вокруг Microsoft, писать какие-то плагины. И здесь я вот написал самый простой такой маленький примерчик того, что же происходит. Итак, единственное, что кто был вчера на докладе Калинца, ну, был просто маленький зал, не все поместились, он рассказывал про осинки, рассказывал про то, что как осинки — это хорошо. И люди, которые сейчас разрабатывают Roslyn, это, по сути дела, лучшие люди, которые доступны в Microsoft в направлении C-Sharp. Ну, лучшие люди из тех, которые все еще работают в Microsoft, потому что Эрик Липпет, например, недавно уволился, он тоже работал на проекте Roslyn. Поэтому Roslyn в направлении, например, Async, в один из самых передовых фреймворков. Все методы, которые есть в Roslyn, дублируются как синхронно, так и асинхронно. Вау. Как синхронно, так и асинхронно. Плюс еще одним недостатком той архитектуры, которая 10 лет назад была выбрана для компилятора C-Sharp, является то, что его можно распараллелить, по большому счету, только если вы будете запускать новые-новые инстансы. Например, если у вас там 8 процессоров, то самый простой способ его распараллелить — просто запустить 8 компиляций параллельно в разными процессами. Понятно, что, например, где-то там 99-й, 2000-й год, когда было принято это решение, люди по-другому там оценивали производительность процессоров, были процессоры с одним ядром, сейчас ситуация поменялась очень сильно, поэтому считается, что это не очень классно, что компилятор C-Sharp работает в один поток. У Roslyn этой проблемы нету, это одно из требований, чтобы Roslyn очень эффективно умел распараллеливаться. Итак, давайте вернемся к делу. Здесь у нас возможность работать с Roslyn почти как с TPL, заставлять его все делать параллельно, асинхронно, и делать так, чтобы человек, который редактирует что-то в Visual Studio, не ощущал этой большой задержки из-за гигантской работы, которая происходит. Поэтому почти все методы асинхронные, все методы имеют асинхронную реализацию, и понятно, что все они требуют cancellation token, не без этого. Дальше есть такое очень важное понятие, как workspace. Workspace — это то, что называется solution Visual Studio, что включает все ваши проекты, все ваши файлы. Вы можете его вот так вот просто сказать Roslyn, чтобы он его загрузил. Когда он загружает, по большому счету, Roslyn строит дерево, в котором включена вся информация о ваших проектах, о вашем solution. Дальше есть один интересный нюанс, связанный с синхронным выполнением. Все типы, которые вам доступны из Roslyn, как для использования, они все неизменяемые, immutable. Внутри они реализованы достаточно сложно, называются так непонятно, называются красно-зеленые деревья, часть реализации внутри все-таки может меняться, это очень серьезно контролируется, и это сделано в связи с тем, что если вообще ничего нельзя менять, любой пробел, который вы ввели, приводит просто к перестроению всего, что у вас есть в памяти. Поэтому Roslyn оптимизирован на то, чтобы нажатие пробела не приводило к зависанию Visual Studio на пару минут. И надо знать, что все, что вы работаете с Roslyn, имеет какую-то свою версию. Получили, например, версию текущего файла, какой-то инстанс, получили версию проекта, она больше никогда не поменяется для вас. Поэтому, чтобы с чем-то работать, мы загрузили, и чтобы получить какой-то solution из Visual Studio, solution, который представляет solution Visual Studio, мы получаем только один его инстанс. Если мы сейчас где-то там дальше добавим, например, новый проект, этот конкретный инстанс уже никогда не поменяется. Нам надо будет снова получать инстанс на текущую версию. Итак, дальше, в принципе, так просто не рекомендуется. Кто ходил на осинки, знаете, что есть такое классное понятие, которое помогает нам от зависания. Нашему cancellation token, надо сказать, что если там прошла минута, и вы все еще работаете и не закончились, то давайте все рубаем, наверное, вы зависли. Это одно из, кажется смешно, пусть работает себе, но представьте, вы в Visual Studio, у вас постоянно возникает вот это вот окошко, подождите, там что-то бежит куда-то. Никому не хочется, поэтому это одно из требований того, как писать плагины к Roslyn, чтобы этот плагин постоянно рубал свое выполнение и не заминимал ненужные ресурсы, если там постоянно что меняется. Дальше, из текущего solution мы получаем все проекты, получаем их параллельно. Нам, в принципе, не важен та последовательность, которую мы получаем, и из проектов мы получаем все файлы с C-Sharp и Visual Basic, которые в нем есть. Они называются здесь документами. Если у нас там есть, например, ресурсы, какие-то там, T4 файла, мы их не получим. Разве что они как-то представлены в виде классов. Все, что мы получим, это только файлы, которые мы можем компилировать. Итак, мы получили все эти файлы, но файлы еще, содержимое их никогда еще не загружено. Просто у нас есть объекты, которые будут заполнены синтаксическими, семантическими компиляциями, всякой информацией. И потом мы просим Roslyn, пожалуйста, давай асинхронно быстро загружай. Есть, к сожалению, на самом MSDN Есть несколько вопросов на форуме, и точно так же обсуждается на C-Sharp, на Stack Overflow, как правильно все это асинхронно загружать. Похоже, как правильно, это просто используя синки, потому что Reactive Extension не дает особо никаких преимуществ. И дальше мы вот здесь пробегаемся параллельно по всему, загружаем, и к синтаксическим деревьям, которые были, которые сейчас загружаются асинхронно, я вызываю вот такую вот самописную свою функцию, посчитать мне сложность методов, которые есть внутри этого синтаксического дерева. И потом там группирую результаты. Итак, так, чтобы сразу не по-детски, я пошел на GitHub и взял оттуда текущую версию Anhibernate. Кто не знает, что такое Anhibernate, это портированная с Java ORM, которая работает с подавляющим большинством SQL баз данных. Он достаточно старый, очень гигантский. И на моем компе, используя Visual Studio, используя тот компилятор, который есть, у меня там 4 процессора, но обычный, не SSD, жесткий диск, занимает примерно 2-3 минуты. Занимает примерно 2-3 минуты сборка Anhibernate. Что самое интересное, когда я собираю то же самое с помощью Roslyn, я не буду там говорить вот сейчас, вот здесь вот внизу LinkyPad напишет, за сколько он там все прогнал. Так вот, сейчас напишет. То есть 2-3 минуты в Visual Studio, и, как вы видите, там просто стоп-вотч стоит, он там вывел поменьше места. А можно как-то немножко свет приглушить? Потому что я сам уже не вижу, что это на этих экранах написано. Итак, как мы видим, вместе с компиляцией вот этого LinQ файла все выполнение заняло 14 секунд. То есть, наверное, та посылка, что они там как-то умеют очень хитро распараллеливаться и очень долго под это все точат, наверное, действительно правда, потому что сравнить 2 минуты на компиляцию и 14 секунд на создание синтаксических, семантических деревьев, компиляцию, загрузку всего этого в памяти и предоставление пользователю возможности с этим работать, все-таки большая разница. Поэтому я надеюсь, что они допилят Roslyn очень быстро до того состояния, что у нас и проекты начнут в какой-то очередной версии. О, спасибо. В очередной версии Visual Studio билдаться так быстрее. Итак, а теперь мы посмотрим на тот пример, как же я анализирую сложность цикломатическую методов, которые находятся внутри моих внутри моих документов, подгруженных с solution. Здесь у нас тоже такой страшный код. По большому счету я выбираю… Так, где курсор? Я выбираю все свои синтаксические деревья, выбираю их корень, от них я выбираю все наследники. Обращаю внимание, что это точно так же работает, как и LinQ выражение. Не значит, что там сразу все выбирается. Будет все выполнение откладываться, пока мы действительно не узнаем, что же мы хотим выбрать. Итак, и среди всех наследников я выбираю только те наследники, которые мне показывают, что это декларация методов. Если мы вернемся к самому, так чтобы было, может быть, более понятно, самому первому. Так, нет, не то. Так, самому первому примеру. Помните, вот если здесь выбрать метод declaration, то выбирается весь метод, вся информация о методе. То есть я прошу, Roslyn, выбери мне всю информацию, которая у тебя есть, и сгруппирую ее по методам. Теперь, так как я знаю, благодаря Roslyn, все, что у меня есть внутри, я просто вызываю следующую. С помощью предикат билдера строю в рантайме выражение, компилирую это выражение. Ну вот, например, мы компилировали код и скрипты с помощью Roslyn, а сейчас мы компилируем лямбда выражение в исходный код. Компилирую, прогоняю и получаю для каждого метода, сколько же в нем циклов, вызовов, циклов for, while, if-ов, то есть сколько у меня есть мест, где выполнение этого метода расходится на два потока. Так что это была не только компиляция и построение семантических деревьев, это еще было и анализ за эти 14 секунд, анализ того, что же у меня есть внутри проекта Anhibernate. Ну, конечно, люди, которые писали Anhibernate, я думаю, были далеко не плохими программистами, и хотя вы видите страшные значения, там цикломатическая сложность 61, 54, это все генерируемые файлы, которые есть в проекте Inhibernate. Именно те файлы, самописный код, я больше там цикломатической сложности 10-15 не нашел. То есть они как бы вот, представьте себе методы, во всех методах ифы, вайлы, другие там какие-то ветвления, не больше вот 10 ветвлений на метод. Достаточно неплохой показатель для такой сложной системы, которая умеет работать с разными сиквелами, у которых, ну, по идее, должно быть много кондишенов. Итак, возвращаясь к тому вопросу, как быстро работает Roslyn и как он смотрит вовнутрь. Вместо компиляции 2-3 минуты, за 14 секунд я получил все в память, получил много полезной информации, которая никогда раньше никому не была доступна, ну, разве что вы, используя AntLR или какие-то там другие движки, написали бы свой парсер и аналайзер для C-Sharp, и еще успел узнать информацию о C-Sharp. Как это применимо? Ну, кроме такого чисто банального интереса. Допустим, у вас есть проект, и вы как-то там договорились со своими там коллегами, что вы не будете, ну, там уж совсем плохой код куда-то коммитить. Ну, почему бы этот договор не закрепить какими-то юнит-тестами? Пожалуйста, вы же этот проект сами пишете, исходный код у вас есть, Roslyn у вас есть, можно написать юнит-тест, который пройдет по всем методам вашего проекта. Можете, например, там даже как-то ограничить и посчитает их сложность. Или, например, посчитает, найдет такие варианты, вот сегодня обсуждали после лекции Теплякова, не всегда адекватно построена архитектура, если вы видите, что у вас там return null где-то есть, да? Может быть, это признак того, что код плохой. Сейчас очень просто. Ну, конечно, первый раз не просто, ну, первый раз надо немножко потрудиться, потом будет просто, когда вы узнаете первый раз, как это делать. Вы можете написать юнит-тест, который пройдет по всем вашим методам, по всем вашим классам, вашим solution'ам и найдет недостатки, не те недостатки, которые разработчики FX-Scope или Style-Scope или ReSharper придумали, что это недостатки, потому что часто это бывает специфика вашего проекта, а именно ваши, вами выбранные недостатки. Договорились, что цикломатическая сложность не больше 10, написали юнит-тест, каждый раз билдается ваш проект, не то, что он куда-то деплоится и там FX-скопом анализируется, каждый раз билдается, юнит-тест запускается, и вы получаете эту информацию. Человек, который по незнанию, новый, там, отвлекся, забыл, накопипейстил, просто не сможет, ну, если у вас, конечно, там, continuous integration настроен, который запускает каждый раз юнит-тесты и не дает коммитить с завальными юнит-тестами. Так вот, он даже не сможет закоммитить код, который не соответствует вашим требованиям. Это и есть вот этот вот способ взглянуть вглубь, глубже, чем до уровня методов, чем до уровня property класса, увидеть, что же вы там такое написали, которое вам дает Roslyn. То есть смотрите, возвращаясь к тому примеру с парадигмами, про которые мы говорили, нету парадигмы, поддерживаемой Microsoft на уровне C-Sharp как метапрограммирование. Есть возможность использовать сейчас компилятор как сервис, вот она появилась. И эта возможность людям, которые как-то могут немножко шире взглянуть на эту проблему, она дает возможность по-другому построить свои юнит-тесты, по-другому построить свой деплоймент на продакшн, не быть зависимыми, например, от бинарных файлов, а загружать все из базы данных, ну, например, в виде скриптов, какие-то бизнес-рулы, если вам это удобно. То есть вам дали тул, пожалуйста, если у вас хватает фантазии, хватает настойчивости в нем разбираться, бороться с его багами, ковыряйте, и, скорее всего, вы будете пионерами, потому что Roslyn еще не зарелизился, и у вас будет возможность не узнать потом из какого-то блога, что ага, а можно было и вот так. А вот сейчас возможность есть самому быть на острие и написать это. Итак, давайте вернемся к нашей презентации, потому что уже время… Черт, что-то у меня… Что-то… Завтыкали или нет? Ну, не спать. Так, ладно, пока ноутбук просыпается, все, казалось бы, очень классно с Roslyn, но есть несколько недостатков, про которые надо знать. Во-первых, что такое Roslyn? Откуда такое… Ага, проснулся. Откуда такое… Или не проснулся? Ладно. Откуда такое странное имя? Это кодовое имя, нет еще такого проекта в Microsoft, как… Ну, такого решения в Microsoft, как Roslyn. Нет еще у нас такого вот какого-то там, как Entity Framework. Когда Roslyn зарелизится, он, скорее всего, будет называться как-то по-другому. Следующая проблема. Что такое CTP? Это превью для комьюнити. И на это превью наложены ряд очень серьезных ограничений. Самое такое страшное из них, что, вот кто помнит, 12 студия недавно была, да? Тоже можно было Enterprise Edition взять, использовать, но вы не могли. Ограничены были лицензии, вы не могли это использовать для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы не можете продукты, которые написаны на Roslyn, сейчас куда-то продать, поставить на продакшн, использовать с живыми данными. Microsoft несет ответственности за то, что Roslyn будет хотя бы когда-то выпущен, за то, что он не будет кардинально переработан, пока он будет выпущен. То есть как бы никто ни за чего не отвечает, пожалуйста, смотрите, узнавайте. Поэтому как бы с Roslyn надо знать, если вы хотите его прямо сейчас использовать в коммерческой разработке, есть определенные ограничения. Следующее серьезное ограничение Roslyn — это то, как Roslyn реализовал на данный момент многие фичи 4 и 5 C-Sharp. В Roslyn нет ни поддержки ключевого слова «динамик», ни поддержки ключевых слов «async» и «await». То есть если вы хотите писать на Script.cs что-то такое асинхронное, то вам придется использовать движок, который основан на код-доме, а не на Roslyn. Когда появится следующая версия Roslyn, неизвестно. Но, в принципе, работники Microsoft очень легко идут на контакт, который работает с Roslyn по ряду причин. И вот буквально можно в Твиттере там выцепить девлида, и он пишет, да не проблема, у нас в внутренних билдах асинки уже есть. С динамиками хуже, асинки есть, говорит, как класс будет называться, когда релизится, следующая версия превью не говорит. Дальше. У Roslyn есть много, все-таки еще продукт достаточно новый, сырой, есть много багов. Самый злобный баг, который сильно мешает скриптовым каким-то вещам на Roslyn, это, ну, скажем так, когда вы работаете с анонимными типами, на самом деле анонимные типы в C-Sharp во время компиляции становятся не анонимными типами, но у них такое имя, которое вы не можете никогда использовать. Специальные там символы такие есть, которые в C-Sharp не допускаются. Но в EL-коде они допускаются. Так вот, Roslyn очень криво работает с анонимными типами. Если вы создали скрипт, загрузили в память, и у вас там где-то есть анонимный тип, и потом похожий анонимный тип у вас есть в другом скрипте, скорее всего, вы получите очень такую непонятную ошибку во время выполнения второго скрипта. Поэтому очень было бы классно, если бы вы, работая с скриптами на Roslyn, об этом заранее подумали и использовали, например, что-нибудь типа T4, чтобы не генерить анонимные типы, а создавать, ну, именованные типы, он тогда их нормально находит. Еще у Roslyn есть один недостаток — это MSDN по Roslyn. С одной стороны, он классный, классные примеры. Много видео на Channel 9, много очень классных товарищей, начиная от папы C-Sharp, и, в принципе, все, кто там работают достаточно, кстати, им там дали такую установку, что идите на контакт, работайте с людьми, потому что это очень важно. Так вот, на самом MSDN, к сожалению, полудохлый форум, и если вы хотите сообщить Microsoft о том, что вы нашли баг в Roslyn, по нажатию на линку Submit bug вы получите 403 или 500. Это очень тупо. Я надеюсь, они это пофиксят, но это уже 2 недели. С другой стороны, все, кто пользуется Stack Overflow, идите на Stack Overflow, пишите свой вопрос, обязательно ставьте тег Roslyn, и вам ответят достаточно быстро. Либо кто любит Twitter, пишите с хэштегом RoslynCTP, его тоже постоянно мониторят, и вам, скорее всего, тоже ответят. Причем доходит даже до смешного. Человек задал, ну, если вы Stack Overflow пользуетесь, можно подсортировать по тегу Roslyn популярные вопросы, один из самых, ну, где-то в десятке популярных вопросов, если честно. Вопрос, как там с var кейвордом работать. Не совсем понятно, как там со стороны Roslyn вот этот expression строить. Человек задал его, не было 10 дней ответа. Пришел Эрик Липпорт, написал к этому вопросу такой коммент. Типа, чуваки, вы вообще офигели, я поставил здесь тег Roslyn, почему 10 дней нет ответа? Дэв лид проекта Roslyn ответил через час. Ну, то есть вы как бы, несмотря на то, что MSDN дохлый, реально здесь, похоже, на то, что вот как бы обычные программисты, которые его используют, реально к этому прислушиваются. Есть множество способов связаться с этими людьми. Конечно, каких-то секретов вы от них о релизах, о каких-то там таких, может быть, чего-то там не узнаете, но вопросы из серии «А, здесь такой Expression 3 страшный, он падает, вообще ничего не понятно, что это за тип?» очень быстро отвечают. И это очень классно, не со всеми продуктами есть такой быстрый ответ. И здесь уже вышло время. Что бы я хотел вам порекомендовать? Что-то завис у меня. Вот. Ладно. Что бы хотел порекомендовать? Посмотрите Roslyn. Есть очень много классных вебкастов по нему. Причем вебкасты в основном про то, как написать плагин для Visual Studio, а не то, как использовать в коммерческих целях. То есть если у вас есть амбиции, самое время их применить, потому что, скорее всего, это там просто непаханное поле. Дальше. Есть очень классная книга «Метапрограммирование в .NET». Вы можете найти на издательстве Manning эту книжку. Она вышла под Рождество прошлого года, то есть она достаточно свежая. И Roslyn настолько быстро развивается, что глава по Roslyn там уже устарела. То есть глава по всему остальному не нормальная, глава по рослину уже устарела, к сожалению. Плюс, работая с рослином, достаточно уже классная комьюнити. Если вы там слышали про MEV, его писал Глен Блок. Сейчас Глен Блок лидер по разработке в Ажуре. У него есть свой проект на GitHub, ScriptCS, который я показывал. То есть, ну, если вы хотите там поработать с чуваками из Microsoft, тоже вот там на передовых технологиях, пожалуйста, на GitHub работайте. То есть это так, чтобы завершать. Если у вас есть какие-то там возможности в свободное время постараться что-то посмотреть, как-то себя проявить и амбиции, чтобы вас как-то заметили, вот такие CTP типа рослина — это очень классный способ себя проявить. Так что дерзайте. Много людей сейчас его крутят. Судя по GitHub, около 90 проектов его сейчас крутят. Ну, понятно, что 80 из них дохлые, 3 из них очень активные. Если у вас есть какая-то идея, засветиться сейчас можно. Так, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, только мне как бы не очень… Да. Хорошо, смотрите, по поводу скрипта, в рослине есть такое понятие, как сэндбокс. Вы запускаете в каком-то защищенном состоянии свои скрипты. Ну, например, у вас там какая-то бухгалтерские вычисления, да, а кто-то там хопа и веб-сервис запустил. Потому что нюгетом можно все затянуть. Есть сэндбокс. Это, ну, к сожалению, пока больной вопрос, как он работает. Но с помощью этого сэндбокса вы можете теоретически очень сильно ограничить, что же в этом скрипте будет выполняться. Плюс есть второй вариант, который рекомендуют, ну, рекомендуют разработчики рослина. Рослин вам позволяет анализировать, что в скрипте. Если у вас какие-то там требования, например, мы никогда не будем разрешать там, вот с чем-то конкретным работать, вы можете, используя рослин, написать анализатор, который ваш скрипт проанализирует и запустит в рослины. Найдет какие-то там ссылки на что-то, порубит. Когда рослин все компилирует, можно работать через ассембли в памяти, и по этим ассембли, ну, все, что вам надо там, скомпилировали, прямо в память загрузили, сразу же вызываете, получаете типы, получаете по типам возможность создавать с помощью активатора инстансы, куда-то там данные загружать с помощью всяких автомапперов. То есть не проблема. Работает, ну вот эта часть работает классно. Сэндбокс работает, скорее всего, как-то очень сложно, поэтому никто не может с ним разобраться. Сэндбокс умеет грузить в свой абдомен, каждый раз в другой, чтобы потом их можно было выгружать. Можно. Вы просто смотрите, когда вы создали скрипт, можно указать, какие ассембли будут подгружены в этот скрипт. И, ну, просто берете любой тип из того, из той сборки, которую вам надо, получаете ассембли, говорите, загрузи мне, пожалуйста, вот это. Причем самое классное, они сделали правильно. И вам не надо вот эту сборку, которую вы хотите, чтобы скрипт получил, не надо загружать свой абдомен. Там есть специально такой мета-референс на нее. Вы можете получить то, что рослин схавает, без загрузки к себе в абдомен этого ассембля, а только в загрузке в тот сэндбокс. А если я хочу какой-то специфический тип из рослина получить? Из рослина можно… Смотрите, ограничение скрипта, нету зыса внутри скрипта. Если вы хотите получить что-то в, рослин, в скрипте из рослина, просто подгрузите с помощью нюгета рослин, и вам будет все из рослина. Да. Верну тип?
Да.
Есть проще. Ну, и скрипт подразумевает, что вы будете его там выполнять. Вы можете с помощью рослина вот какую-то там вот написать там скрипт, допустим, как вы говорите, да? Просто скомпилировать, получить из него ассембль и загрузить прямо в память. Не надо там даже скрипт выполнять, еще проще. То есть скрипт это именно если вы хотите там еще что-то выполнить. Но если вы динамически хотите создать тип и загрузить его в память, ну, тоже возможно. Так, просто там еще есть вопросы? Ну все, тогда всем спасибо.